В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе вы услышите о предстоящей ратификации парламентом Грузии соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, о новых санкциях Америки и Евросоюза против российских компаний, о том, как власти самопровозглашенной республики Абхазии подготовились к курортному сезону. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама на волнах Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: под Донецком в районе населенного пункта Грабово упал малазийский пассажирский самолет «Боинг 777». В Луганской области Украины у населенного пункта Мариновка со вчерашнего дня продолжается бой. Израильская территория вновь была обстреляна из сектора Газа. Под Донецком в районе населенного пункта Грабово потерпел крушение малазийский пассажирский самолет «Боинг 777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 295 человек. По данным «Украинской правды», в 16:20 пропала связь с лайнером компании Malaysian Airlines, который летел на высоте 10 тысяч метров на территории Украины в пределах международного коридора. На месте падения пассажирского «Боинга» под городом Торез Донецкой области найдены обломки самолета и тела погибших азиатской внешности. Об этом УНН сообщили в штабе антитеррористического центра. Факт крушения лайнера подтвердил официальный представитель штаба спецоперации против сепаратистов на востоке Украины Владислав Селезнев. Украинская сторона заявила, что в районе операции против сепаратистов оружие, способного сбить самолета на большой высоте, не применялось. Между тем, сепаратисты сбили 14 июля в Луганской области транспортный Ан-26, который летел на высоте 6000 метров. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил на своей страничке Facebook, что над городом Торез сепаратисты из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» сбили пассажирский самолет, летевший из Куала-Лумпура в Амстердам. По словам Геращенко, погибли 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет летел на высоте 10 тысяч метров. Согласно тому же источнику, в четверг утром очевидцами было зафиксировано перемещение комплекса «Бук» со стороны Тореза в Снежное. В Луганской области Украины у населенного пункта Мариновка со вчерашнего дня продолжается бой. Украинские военные отбили 4 атаки сепаратистов, написал в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его данным, сепаратисты обстреляли из минометов и танков блокпосты украинских военных у поселка Металлист и на территории аэропорта Луганска. Потерь среди военнослужащих нет, отметил Тымчук. В районе поселка Стукалово-Балка военные обнаружили 2 разведывательных беспилотника, но сбить их не удалось. Через некоторое время сепаратисты обстреляли блокпост правительственных сил в Стукаловой Балке. В Луганске в результате обстрела сепаратистами здания завода в четверг погибли 6 человек, еще столько же ранены. За минувшие сутки при артиллерийских обстрелах города ранены 8 жителей. Повреждены 22 жилых дома, сообщает сегодня пресс-служба Луганского городского совета. В городе есть перебои в подаче света, воды и газа. Из-за продолжающихся артобстрелов Луганска власти просят жителей не покидать свои дома, не подходить к окнам, не выходить на балконы. В Донецке в ночь на четверг также были слышны взрывы и звуки стрельбы, сообщает пресс-служба Донецкого городского совета.
Эхо Кавказа. Новости.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины СНБО заявили, что российский военный самолет сбил вечером 16 июля самолет украинских вооруженных сил на территории Украины. Ракетный удар был нанесен по Су-25. Летчик катапультировался и был эвакуирован в безопасное место, сказал на брифинге в Киеве представитель СНБО Андрей Лысенко. Как отмечает Интерфакс, накануне в так называемом народном ополчении Донбасса заявили, что подбили 2 штурмовика Су-25 украинских ВВС. ВВС. По словам сепаратистов, один из самолетов был подбит из переносного ракетного комплекса возле Горловки и ушел, сильно дымя, в сторону аэродрома Миргород. По второму штурмовику ситуация уточняется, отметили в ополчении. 14 июня сообщалось о сбитом в Луганской области в зоне проведения антитеррористической операции украинском военно-транспортном самолете Ан-26. Два члена экипажа попали в плен к сепаратистам, четверо спасены, судьба еще двух, находившихся на борту, неизвестна. Как заявили в Службе безопасности Украины, есть неопровержимые доказательства того, что упавший в Луганской области Ан-26 был поражен российскими вооруженными силами. Сегодня в режиме видеоконференции должен состояться новый раунд переговоров контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины. О готовности участвовать в переговорах вчера заявили власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Основные вопросы, которые планируется обсудить – режим прекращения огня, обмен пленными и гуманитарные коридоры. Представители сепаратистов уже заявили, что последние два вопроса для них наиболее актуальны. Россия расценивает новые санкции США как примитивную попытку отомстить за то, что события на Украине развиваются не по сценарию Вашингтона и оставляет за собой право на ответные меры, говорится в заявлении Российского министерства иностранных дел. В Москве заявляют, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и предупреждают, что разговаривать с ней языком санкций неуместно и контрпродуктивно, а изолировать ее невозможно. Президент России Владимир Путин заявил, что надо разобраться в новых санкциях без суеты. В среду США расширили санкции против России. Под них попали несколько российских банков, энергетических и оборонных компаний, а также ряд российских чиновников и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Российский фондовый рынок в четверг открылся падением котировок на фоне сообщений о новых санкциях США против России.
Спасибо. С последними новостями нас познакомила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Завтра в торжественной обстановке парламент Грузии ратифицирует соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. В Кутаиси уже идут приготовления к приезду высоких зарубежных гостей. Сегодня во время комитетских слушаний депутаты пытались разобраться, каких изменений ждать в стране после вступления в силу этого соглашения. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Сегодня никто в парламенте не ждал сюрпризов. К комитетским слушаниям все относились как к процедурной формальности, которая позволит представить соглашение об ассоциации на завтрашнюю сессию для ратификации. Министр иностранных дел Майя Панджикидзе заготовила 10-минутную речь, тщательно считывая с бумаги все те привилегии, которыми сможет воспользоваться страна в течение ближайших лет. Она сообщила о создании нового правительственного совета, который займется имплементацией отдельных пунктов соглашения об ассоциации. Депутатам поручат начать процесс интеграции с Европарламентом. Для неправительственного сектора будет действовать гражданская платформа. По завершении выступления Панджикидзе уже готова была встать и уйти, как вдруг, к ее удивлению, некоторые депутаты стали требовать предметных разъяснений по некоторым пунктам документа. Парламентарий Закария Куцнашвили, например, попросил дать четкий ответ, когда именно грузинские фермеры смогут воспользоваться беспошлинным экспортом своей продукции на европейский рынок. Замминистра экономики Михаил Джанелидзе не стал тянуть с ответом. Любые сельскохозяйственные продукты, выращенные в Грузии, смогут отправиться в Европу уже в сентябре этого года.
Грузии удалось достичь беспрецедентного результата в ходе переговоров. Никогда раньше Европейский Союз никому из своих торговых партнеров не предлагал открыть целиком весь рынок, полную либерализацию.
Говорил Джанелидзе. При этом ни он, ни другие представители правительства не скупились на слова, рисуя радужные перспективы, не забывая при этом отмечать собственные заслуги при подготовке соглашения. Идиллию нарушили депутаты от оппозиции. Они посчитали нужным напомнить, что значительная часть текста соглашения была подготовлена как раз в те годы, когда национальное движение находилось у власти в Грузии. В данный момент особое внимание, по их мнению, следует обратить на тот раздел документа, который предусматривает дальнейшее совершенствование судебной и правоохранительной системы.
Нам тут рисуют такую картину, как будто они уже осуществили все реформы. В чем-то я с вами согласен, но с другой стороны, при МВД, например, созданы группировки, предназначение которых – исполнять все задания по политическому преследованию.
Возмущался национал Сергора Тиани. Депутату не дали закончить. Вмешался глава юридического комитета.
Господин Серго, я вас очень прошу, этой темы нет в повестке дня.
Взмолился Вахтанг Хмаладзе. С идентичной просьбой ему пришлось обратиться и к представителям правительства, которые еще немного и включились бы в схватку. Майя Панчигидзе оказалась единственной, кому довелось ответить на реплику своих оппонентов.
Я понимаю, что наши оппоненты, как обычно, используют каждый форум для того, чтобы сделать отличные политические заявления. Но этот документ заслуживает такого уважения, чтобы во время дебатов мы сконцентрировались на содержащихся в нем деталях,
сказала министр. На завтрашнюю сессию в парламенте ждут гостей из Брюсселя и нескольких стран-членов Европейского Союза. На заседание, скорее всего, не придет президент Георгий Маргвелашвили. В его пресс-службе сообщили, что глава государства до сих пор не получил официального приглашения в парламент. Некоторые члены правительства ответили, что присутствие президента на подобных мероприятиях не обязательно. Критики тут же заговорили об открытом противостоянии между премьер-министром Гарибашвили и президентом Маргвелашвили. Пожилой депутат Леван Бердзанишвили оказался единственным, кому не отказало чувство юмора в этой истории.
Я не знаю, что там предусмотрено протоколом и кто кого должен приглашать. Когда я хочу прийти к вам по радостному поводу, специального приглашения обычно не дожидаюсь. Так что я, например, все равно бы пришел, так как здесь будет происходить очень важное событие.
Это были слова парламентария от республиканской партии Ливана Бердзанишвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Продолжаем программу. Народный защитник Грузии Учин Ануашвили представил сегодня отчет о нарушении прав человека на заседании профильного парламентского комитета. На рекомендации омбудсмена откликнулись и представители правительства, присутствовавшие на заседании. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
На сегодняшнем заседании парламентского комитета по правам человека Учин Ануашвили представил часовой доклад о нарушениях, имевших место за последние 2 года. Представители тех ведомств, в огород которых летели камни, также присутствовали на заседании. Не было лишь руководства главной прокуратуры, которую омбудсмен упоминал в докладе, пожалуй, чаще других ведомств. Учин Ануашвили в очередной раз призвал следственные органы расследовать факты пыток заключенных.
Власти предприняли недостаточные усилия для расследования фактов пыток и нечеловеческого обращения с заключенными. Наша рекомендация главному прокурору заключается в том, чтобы была создана специальная следственная группа. Ее целью будет изучение фактов пыток в местах лишения свободы и привлечение к ответственности виновных лиц.
О проблемах в пенитенциарной системе Учин Ануашвили говорит постоянно. Сотрудники его аппарата регулярно посещают места лишения свободы, где из первых уст узнают о случаях неподобающего обращения с заключенными. После каждого такого случая народный защитник требует от прокуратуры и Министерства исполнения наказаний и пробации незамедлительного расследования и наказания виновных. Заместитель министра пробации Гига Георгадзе заверил омбудсмена в том, что его ведомство внимательно изучает все подобные факты. В курсе каждого правонарушения и сотрудники прокуратуры, которые, как отметил Георгадзе, не оставляют без внимания факты превышения полномочий сотрудниками тюремных администраций. Однако заместитель Сазара Субари не согласился с рекомендацией омбудсмена о переводе пострадавших заключенных в другие тюрьмы.
Разумеется, если мы имеем дело с предположительным фактом неподобающего обращения с заключенным, нужно позаботиться о безопасности человека, но это не означает, что его нужно автоматически переводить в другое учреждение. Часто заключенные сами наносят себе телесные повреждения и выдают их за избиение со стороны тюремных сотрудников. Мы не должны допускать того, чтобы заключенные любыми способами достигали цели перевода в другое учреждение.
Учин Ануашвили сегодня также вспомнил и нераскрытое дело о спецоперации в Лапотском ущелье в 2012 году. Народный защитник вновь призвал главную прокуратуру заняться расследованием нашумевшего дела.
Это расследование должна вести главная прокуратура для того, чтобы были соблюдены все принципы независимого и беспристрастного следствия. Очень жаль, что, несмотря на прошлогоднее постановление парламента, расследование вновь ведет Министерство внутренних дел.
Ответить на эту претензию омбудсмена взялся глава юридического управления администрации МВД Звят Окурпиридзе. По его словам, прокуратура должна сама проявить инициативу и взять в свои руки расследование дела, которое было поручено департаменту контрразведки МВД. Ответа самой прокуратуры сегодня парламентарии не дождались, но, как пояснила перед началом заседания глава комитета по правам человека Эка Беселе, на одно из ближайших комитетских слушаний непременно явится представитель следственного органа и даст ответы на все поставленные вопросы. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К международным новостям. Президент США Барак Обама объявил о введении новых санкций против российских банков, компаний, официальных лиц и деятелей самопоразглашенных республик на востоке Украины. Президент Обама заявил о том, что эти меры, предпринятые в координации с Европейским Союзом, стали необходимыми в силу того, что Москва не предприняла никаких мер по деэскалации украинского кризиса. Продолжит тему Юрий Жигалкин.
Несмотря на звонкость имен самых видных компаний, подвергнутых санкциям, Роснефть, Новатек, Внешэкономбанк, Газпромбанк, новые штрафные меры все же не дотягивают до уровня наказания, которое, согласно сообщениям американской прессы, планировалось американской администрацией. Источники в Белом доме и Министерстве финансов сообщали о том, что США намерены подвергнуть бойкоту важные секторы российской экономики, ее банковский сектор, топливно-энергетическую промышленность, военно-промышленный комплекс, иными словами, предпринять меры, способные ввергнуть Россию в кризис. До этого дело не дошло. Эта четверка компаний пока отделалась лишь сравнительно ограниченными кредитными санкциями. Их наказание состоит в запрете на получение долгосрочных кредитов от американских кредиторов. Краткосрочное кредитование для них остается открытым. Лишь их собратья по проскрипционному списку из оборонного сектора были наказаны образцово. На их активы и собственность в США был наложен арест, американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними любые дела. Тем не менее, американские наблюдатели называют это решение очень важным символическим жестом. Говорит глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Кремер.
Я думаю, что сегодняшнее извещение должно стать сигналом для Владимира Путина, что его действия повлекут серьезные последствия. И я надеюсь, что это решение Белого дома заставит Европейский Союз пойти на более жесткие меры наказания России за вмешательство в дела Украины. На данный момент это самые, на мой взгляд, серьезные санкции. Можно лишь сожалеть, что в списке наказанных не оказалось «Газпрома». США давно должны были перейти от наказания отдельных лиц из окружения Путина к наказанию крупнейших корпораций. И мы становимся свидетелями этого процесса. На мой взгляд, это очень важный шаг, который даст мощный сигнал Кремлю. Вы считаете, что этот шаг свидетельствует о реальных настроениях президента Обамы? Ведь многие аналитики предполагали, что сам президент не хочет прибегать к санкциям. Я подозреваю, что сегодняшний шаг не последний. Возможно, именно поэтому в списке нет «Газпрома». Теоретически не исключены и санкции против самого Путина. Как мне кажется, США и ЕС не должны ограничивать как круг потенциальных объектов санкций, так и диапазон санкций, которые могут быть использованы для того, чтобы урезонить Путина. Я думаю, что в этом противостоянии необходимо держать Владимира Путина в напряжении относительно того, каким может быть следующий шаг США и Европейского Союза. Вместо того, чтобы дать ему знать, на чем мы остановимся, говорит Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House. По словам Грегори Грушко, управляющего директора американской финансовой фирмы HWA, американские санкции против Роснефти, Новатека, Внешэкономбанка и Газпромбанка откалиброваны так, чтобы причинить этим компаниям ощутимую непроходящую боль, но не нанести смертельной травмы. Этим компаниям запрещено лишь получать долговременные займы от американских кредиторов.
Ну, возьмем пример Внешэкономбанка. В этом году у РЭБа подходит срок погашения кредита только на порядка 2,5 миллиардов долларов. В 2015 году на 1,3 миллиарда долларов. Это не критично. ВЭБ и Газпромбанк, скорее всего, что смогут привлечь эти капиталы и рефинансировать себя в Центральном банке России. В очередной раз эти санкции, в первую очередь, это предупредительный сигнал. Не те санкции, которые наносят тяжелейший удар по экономике России.
Это был материал Юрия Жигалкина.
Эхо Кавказа.
Предвыборным новостям. Сегодня Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия провел пресс-конференцию, на которой ответил на накопившиеся у журналистов и общественности вопросы. На мероприятии побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Председатель Центральной избирательной комиссии Баталтабаку и член ЦИК Саид Мукба ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции, которая прошла на площадке Ассоциации работников СМИ Абхазии. Представители штабов проводят опросы по телефону и выясняют настроение избирателей. Журналистов интересовало, законны ли такие опросы и необходимо ли извещать об их проведении Центральную избирательную комиссию. Председатель ЦИК Баталтабаку ответил, что опросы законны и нет нормы, которая обязывает общественные организации получать разрешение на проведение таких опросов. Стало известно, что глава администрации города Сухум Аля Слабахо издал распоряжение, в котором говорится, что в период избирательной кампании кандидаты в президенты в некоторых районах города проводят различные работы по благоустройству территории, ремонту дорог, жилого фонда и так далее. Администрация города не возражает против такого рода деятельности кандидатов в президенты и просит их согласовывать проводимые работы с городскими коммунальными службами. Журналистов интересовало, как ЦИК оценивает подобную активность кандидатов и не является ли это подкупом избирателей. Баталтабаку отказался комментировать эту информацию и сказал, что у ЦИКа такой информации нет. Закон же определяет максимальный размер средств, которые кандидаты могут потратить на избирательную кампанию. Он составляет 1 800 000 рублей. Причем у ЦИКа нет возможности проконтролировать статы кандидатов и их штабов. Председатель ЦИК также сообщил, что после того, как из базы данных были исключены обладатели незаконно выданных паспортов, осталось 132 861 избиратель. В трех округах Гальского района смогут принять участие в голосовании всего 105 избирателей. Скорее всего, сказал председатель ЦИК, на время этих президентских выборов участки в Гальском районе, а возможно и сам округ, будут аннулированы. Возражает против голосования граждан Абхазии на территории Турции. Как только парламент примет соответствующее решение, член Центральной избирательной комиссии готов выехать в Турцию, чтобы организовать участок и провести там голосование. Бюллетени для голосования будут печататься в помещении Центральной избирательной комиссии. И ЦИК не возражает против присутствия наблюдателей. Баталтабаку сообщил, что создана молодежная общественная организация «Народный контроль», которая будет вести наблюдение за выборным процессом. ЦИК одобряет эту инициативу и готов оказывать наблюдателям поддержку. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов освободил от занимаемой должности председателя контрольно-счетной палаты Батраза Тагазова. Обязанности главы ведомства временно возложены на первого заместителя председателя Геннадия Габараева. Жанна Терханова разбиралась в причинах отставки.
Отставка Батраза Тагазова была ожидаемой. О ней заговорили еще весной в ходе очередной проверки Российской счетной палатой расходования финансов, направленных в Южную Осетию в рамках инвестиционной программы. Причиной мои собеседники называют низкую эффективность ведомства. С этой оценкой не согласен спикер парламента Анатолий Бибилов, сразу после победы на парламентских выборах, объявивший борьбу с коррупцией одним из своих приоритетов.
Ну, вы знаете, контрольная палата выполняет, скажем так, поручения парламента тоже по проверке того или иного государственного института исполнительного. Поэтому, конечно же, контрольно-счетная палата имеет огромное значение и для исполнительной власти, и для законодательной власти. И я считаю, что господин Тагазов человек в профессиональном плане очень подготовленный.
Впрочем, заметных успехов бывший глава ведомства не добился. За громкими антикоррупционными заявлениями чиновника не следовали дела. Как утверждают мои источники, Леонида Тибилова стали изрядно раздражать ничем не подкрепленные разоблачительные речи генпрокурора Мираба Чигоева и председателя контрольно-счетной палаты Батраза Тагазова. Правоохранительными органами было возбуждено около 70 уголовных дел коррупционного характера, процессуальные сроки которых давно прошли, но никто из фигурантов так и не был привлечен к ответственности. На первом же совещании Совета Безопасности у новоявленного президента Тибилова в апреле 2012 года Таказов ссылался на нежелание сотрудничать со стороны бывшего генпрокурора Таймураза Хугаева. Говорят, после совещания председатель контрольно-счетной палаты пришел в кабинет к новому генпрокурору Мирабу Чигоеву с увесистой кипой документов, собранной на бывших соратников из команды «Кокойте». На основании этих материалов прокуратура стала возбуждать уголовные дела по обвинениям в хищении бюджетных средств. Герои этих дел, в свою очередь, не раз заявляли об избирательном характере и политической мотивированности югостинского правосудия. По неофициальной информации, некоторым бывшим чиновникам удалось откупиться от надзорных органов за солидную сумму. Якобы преследованию подвергаются те, кто платить отказывается. Весной этого года Таказов триумфально заявил, цитата, «Впервые с 2008 года в 2013 году ни рубля инвестиционных средств не было использовано по нецелевому назначению», конец цитаты. Впрочем, акт Счетной палаты России от 1 марта 2013 года содержит факты нецелевого расходования средств за 2011-2012 годы и нынешними чиновниками. По неофициальной информации, контрольно-счетная палата будет реорганизована в счетную палату Южной Осетии. Аудиторов будут назначать по квоте президента и парламента. Скорее всего, исполняющий обязанности председателя палаты Геннадий Габараев останется на этой должности. По информации моих источников, в ближайшее время последует и отставка генпрокурора Мираба Чигоева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу». С обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Парламентская комиссия и впредь будет жестко контролировать все органы государственной власти Республики Абхазия, ответственные за законность выдачи национальных паспортов. С таким заявлением выступил депутат парламента Аслан Кубахи в ответ на заявление Генеральной прокуратуры, выразившей несогласие с оценкой ее работы, прозвучавшей из уст Кубахи на пресс-конференции в Арсмире 14 июля 2014 года. Заявление депутата публикует агентство «Абсны Пресс». Аслан Кубахи более года возглавляет парламентскую комиссию по расследованию незаконной паспортизации жителей в границах бывшего Гальского района. В ходе расследования была выявлена массовая раздача абхазского гражданства и паспортов через незаконно действующие комиссии при администрациях Ачамчирского, Ткуарчатского и Гальского районов с 2008 года. В заявлении депутата отмечается, что за все время существования незаконных комиссий ни Генеральная прокуратура, ни ее подразделения на местах никак не замечали грубейшие нарушения законодательства, которые повлекли за собой незаконную выдачу 22 787 общегражданских паспортов Республики Абхазия и около 11 тысяч заграничных паспортов Республики Абхазия. Наше общество ждет конкретных результатов работы Генеральной прокуратуры Республики Абхазия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, допустивших массовую раздачу наших национальных паспортов гражданам Грузии, пишет Кубахи. Об абхазском национальном проекте на страницах газеты «Новый день» пишет историк Ермолай Аджинджал. «Сегодня мы прежде всего обязаны определить, что же мы хотим от будущего нашего государства? А это, как известно, зависит от нашей национальной идеи», пишет Ермолай Аджинджал. Он считает, что новой власти придется выработать на основе анализа мирового опыта четкую национальную политику в области науки и образования. По его словам, национальный проект любой страны по стандарту ЮНЕСКО нацелен прежде всего на создание государства высокоинтеллектуальных и духовно богатых граждан страны. В городе Сухум вывоз мусора оплачивает мизерная часть населения. За май месяц текущего года в казну поступило только 53 тысячи рублей, сообщает газета «Аква Сухум». Тариф составляет 4 рубля, а с льготников в два раза меньше. Для бюджетных организаций предусмотрен тариф 46 рублей за 1 кубометр мусора. Лишь 30% организаций, предприятий и учреждений платят, да и те нерегулярно. Еще одна проблема – это мелкие и крупные торговые объекты, сотрудники которых то и дело выбрасывают прямо на тротуар или проезжую часть пустые коробки из-под товара. Они считают, что за ними обязаны убирать, причем бесплатно, а сумма, которую должны платить коммерсанты за квадратный метр площади – от 10 до 14 рублей. Магазин, занимающий 100 квадратных метров в месяц, должен заплатить от 1000 до 1400 рублей, пишет автор статьи Руслан Тарба. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Конгресс США принял в двух чтениях проект закона, согласно которому Республика Молдова, Украина и Грузия получают статус союзников США без членства в НАТО. Проект передан профильной комиссии для подготовки к принятию в окончательном чтении. Он предусматривает предоставление статуса союзника без членства в НАТО на период, в течение которого каждая из этих стран будет соответствовать заданным критериям с целью передачи или потенциальной передачи систем обороны или услуг обороны. Проект рекомендует президенту США Бараку Обаме увеличить взаимодействие вооруженных сил США с вооруженными силами Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Черногории и Сербии и усилить помощь Соединенных Штатов и НАТО в обеспечении безопасности этих стран, сообщает портал «Новости Грузия». Кроме того, проект предусматривает внесение изменений в закон о природном газе в целях применения экстренной процедуры утверждения экспорта природного газа членам Всемирной торговой организации. Экспертиза оставила обе возможности. Рана в результате выстрела в упор могла быть получена от собственной руки или от чужой руки, заявила накануне 16 июля независимый эксперт Майя Николаишвили. В эфире «Палитра ТВ», участвуя в передаче «Резюме», сообщает «Интерпресс Ньюс». Судебно-медицинская экспертиза не может ответить на вопрос, было ли это убийство или самоубийство. Это область правого виска, и, как стало мне известно, Иросик Исмаришвили не был левшой. Таким образом, медицинская экспертиза оставила обе возможности. Рана в результате выстрела в упор могла быть получена от собственной руки и от чужой руки, отметила в частности Майя Николаишвили. Гражданам самопровозглашенной республики Южная Осетия, въезжающим на территорию России, необходимо в срок с 4 августа по 4 октября уведомить Федеральную миграционную службу России о наличии двойного гражданства, сообщил журналистам министр иностранных дел республики Давид Санакоев. В соответствии с принятыми в России дополнениями в закон о гражданстве, гражданам России, имеющим также гражданство Южной Осетии, необходимо оповестить об этом соответствующие службы. Пока процедура уведомления до конца не разработано. Как только это будет сделано, мы предоставим информацию нашему населению, сказал Санакоев. Кроме того, Давид Санакоев сообщил, что в ближайшее время МИД начнет выдачу заграничных паспортов для югоосетинских студентов и абитуриентов, поступивших в российские вузы по лимитам, выделенным Россией. С сентября Грузия ужесточает визовый режим для въезжающих иностранцев. Для въезда в страну потребуются дополнительные процедуры и документация, а с некоторыми странами планируется установление визового режима.
Спасибо. Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По последним данным Всемирного банка, Грузия занимает последнее место в регионе по показателю ВВП на душу населения, рассчитанному по паритету покупательной способности. Если Армения обгоняет Грузию менее чем на 10%, то разница с Азербайджаном и Турцией уже в разы. Неутешительные данные статистики эксперты назвали тревожными. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Рагвилидзе.
Из года в год международные организации публикуют экономические показатели разных стран, пересчитанные в одной валюте, на основе паритета покупательной способности. Если посмотреть динамику ВВП Грузии, то, несмотря на ежегодный рост этого показателя, отставание с соседями постоянно увеличивается. Сейчас по ВВП на душу населения Грузия занимает 115 место в мире, отставая от большинства постсоветских стран. Например, ВВП по паритету покупательной способности страны в 2011 году составлял 6300 долларов на душу населения, в 2012 – 6800 долларов, в 2013 году – 7165 долларов. Если сравнить приведенную статистику с данными соседней Армении, то заметно некоторое отставание – 2011 год – 6800 долларов, 2012 – 7400 долларов, 2013 – 7774 доллара. Но куда больше разрыв с другими соседями Грузии. В 2013 году по паритету покупательной способности доход на душу населения в Азербайджане составил 17 тысяч долларов, в Турции – около 19 тысяч долларов, в России – 24 тысячи долларов. Эксперт по экономическим вопросам Демур Георхелидзе считает данные Всемирного банка самыми точными индикаторами уровня жизни в Грузии и места, которое она занимает в регионе.
Азербайджан уже сформировался в довольно сильное в экономическом плане государство. Что касается Армении, то она с помощью диаспоры проводит грамотную, лишенную мифов экономическую политику, реально рассчитывая свои ресурсы. Там сложилась лучшая ситуация в промышленности и сельском хозяйстве, чем у нас. Последние 10 лет мы проводили и продолжаем проводить вредную экономическую политику, зависящую от пропаганды и идей фикс властей.
Говорит эксперт. Демур Георхельдзе считает, что запланированный правительством рост ВВП в 5% показывает неспособность властей разработать экономическую стратегию, которая позволила бы хотя бы догнать соседние страны.
Мы должны исходить из реальности, даже если правительство выполнит все прогнозы по росту ВВП, то этого будет недостаточно, чтобы догнать по уровню жизни Армению. При росте экономики в год в размере 9% уйдут десятилетия, чтобы достигнуть реального улучшения уровня жизни. Мизер всегда останется мизером, сколько бы он ни рос. Нужна стратегия, известная во всем мире и дающая реальный результат. Это внедрение инноваций, высокий уровень образования и производительности труда. Известна ли эта стратегия властям? Вот в чем вопрос.
В свою очередь, эксперт по статистике Сосу Арчвадзе обратил внимание на другие данные, которые содержатся в отчете Всемирного банка. Если сравнить доходы 10% самых обеспеченных граждан с доходами 10% самых бедных, то в случае с Грузией получается 18-кратная разница, что говорит о высоком социальном неравенстве. По словам эксперта, в европейских странах максимальный разрыв 8-кратный. Если в целом сравнить показатели Всемирного банка, то можно с уверенностью сказать, что абсолютное большинство населения в соседних странах живет лучше, чем в Грузии, утверждает Сосу Арчвадзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Туристический сезон в Абхазии в самом разгаре. Как утверждают чиновники самопровозглашенной республики, количество туристов на уровне прошлого, весьма успешного года. Об этом свидетельствуют и пробки на Псоу, с которыми за последние годы так и не удалось справиться. Тему продолжит Виталий Шария.
В Абхазии, как и в соседних курортных регионах, разгар летнего сезона. Разница может быть только в том, что у нас, благодаря природно-климатическим особенностям, море к осени прогревается сильнее, чем, скажем, в Крыму, и потому этот разгар продолжается дольше, вплоть до конца сентября. К слову о Крыме, едва только там прошел мартовский референдум и полуостров был присоединен к России, в абхазском экспертном сообществе стали высказывать мысли о том, как данный факт может сказаться на предстоящем сезоне на курортах Краснодарского края и Абхазии. Рассуждал об этом на «Эхо Кавказа» тогда и я, причем рассматривая разные варианты. И тот, что россияне на патриотической волне устремятся нынче на отдых в Крым, и тот, что пока политическая обстановка там не стабилизируется, они постерегутся делать это. Но обстановка в Крыму, как мы знаем, стабилизировалась весьма быстро, а потом, в самый канун летнего сезона, в Абхазии грянул майский политический кризис, который вызвал в России вполне предсказуемую волну отказов от турпутевок в нашу республику. Но в самом деле, как отреагирует среднестатистический будущий турист, увидев на телеэкране картинку бушующего людского моря у президентского дворца в Сухуми? А такие картинки обошли, естественно, все федеральные каналы. Понятно, что он тут же задумается, а не поехать ли отдохнуть куда-нибудь подальше от греха в другое место, благо выбор большой. Но, слава богу, и у нас политическая обстановка после 1 июня стабилизировалась. Как отметил председатель Госкомитета по курортам и туризму республики Тенгиз Лакербай, выступая позавчера на большом совещании у исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганба по итогам работы правительства за первое полугодие 2014 года, были предприняты значительные усилия для того, чтобы через российские СМИ и другие ресурсы довести до потенциальных отдыхающих позитивную информацию о готовности к их приему. По его словам, сезон протекает на уровне прошлого года, весьма, кстати, успешного. Есть и небольшие плюсы. А вчера я прочел на сайте одного из российских интернет-изданий в корреспонденции «Крым не может принять всех желающих» информацию о том, что около 2500 автомобилей скопилось в порту «Кавказ» в Краснодарском крае в ожидании переправы через Керченский пролив. Таким образом, за сутки очередь увеличилась на 500 автомобилей. А 5-километровый автомобильно-железнодорожный мост через пролив планируется ввести в эксплуатацию только в 2018 году, аккурат к проведению в России чемпионата мира по футболу. Эти тяготы отдыхающих с попаданием в курортный Крым напомнили мне аналогичные тяготы с попаданием в курортную Абхазию, причем в нашем случае в основе лежит исключительно субъективный фактор. Сколько деньжищ было вбухано за последние годы в обустройство инфраструктуры пограничных и таможенных постов ПСОУ на российско-абхазской границе? Вбухано, конечно, не зря, все теперь там выглядит очень цивильно. Осталось, казалось бы, мелочь. Позаботиться о том, чтобы в часы пик на российском погранпосту работали все кабинки, а нет. Не могут, мол, набрать необходимого количества сотрудников. На днях по каналу Абаза ТВ был показан репортаж с границы, в котором отстоявшие с российской стороны по полтора и больше часов на июльском пекле люди делились своими впечатлениями односложно. Это кошмар. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К социальным проблемам. Палаточный городок для бездомных, установленный в конце прошлого года в Тбилиси, продолжает свою деятельность. В данное время в нем зарегистрировано 190 человек. Около 50 бездомных уже покинули временное убежище. Почему люди отказываются от заботы властей? Об этом в репортаже нашего тбилисского корреспондента Серго Бригвадзе.
Главную свою задачу палаточный городок выполнил, позволил пережить зиму 240 бездомным. Но власти решили не сворачивать городок и продолжить заботиться о его обитателях. От многих знакомых я слышал, что ситуация там не из лучших, поэтому решил сам проведать город бездомных. Первым делом решил зайти в палатку номер 8, о жителях которой я писал еще зимой. На входе в лицо ударил обжигающий воздух. Температура в палатке оказалась градусов на 10 выше уличной. На столике в центре палатки стоял небольшой вентилятор, собранный еще в 80-х годах, и четно пытался разогнать духоту в пустой палатке. Как рассказала мне координатор организации «Катарсис» Нино Топадзе, днем в шатры заходят лишь самые выносливые.
Дело в том, что в палатках днем очень жарко. В них в течение дня может находиться не больше 15 человек. Остальные находятся на улице.
По завершении нашего разговора зазвонил телефон Нино. «Нет, мы не сможем ее принять. Когда встанет на ноги, тогда и привозите», — сказала она по мобильному телефону своему собеседнику. Увидев мой удивленный взгляд, она пояснила. «Вчера в одном из районов Тбилиси полицейские обнаружили бездомную женщину и отвезли ее в больницу, поскольку она настолько больна, что даже ходить не может. В больнице ее держать не хотят». Все пытаются привести в палаточный городок, где нет условий для стационарного лечения пациентов. О том, что с точки зрения медицинского обслуживания бездомных дела обстоят очень плохо, говорит и представитель Центра психосоциальной и медицинской реабилитации жертв насилия Анна Чигвария.
Врачи в 24-часовом режиме обслуживают этих людей, но они не координируют свои действия с местными больницами и медпунктами, что, естественно, создает проблемы в плане быстрого и должного реагирования на разные случаи.
Разузнать подробнее о создавшейся ситуации я попытался у представителя медицинского центра палаточного городка. Нуну Човелидзе сначала отказалась давать мне интервью, затем поинтересовалась тем, какие вопросы я ей буду задавать. Сказав, что согласует ответы со своим начальством, она удалилась. Вернувшись спустя несколько минут, Нуну сообщила, что готова разговаривать, и описала мне совершенно иную картину.
У нас есть возможность переводить пациентов на обследование и лечение в разные больницы. Эти услуги финансируют наше министерство. Так что, в общем, я бы оценила ситуацию как неплохую.
Оставшиеся в палаточном городке бездомные, явно в страхе перед тем, что их лишат последних благ, заученным текстом повторяют последние слова Нуну Човелидзе, добавляя лишь «спасибо врачам, полицейским и представителям правительства». Кстати, последние пару месяцев назад власти обещали в ближайшем будущем обустроить несколько приютов, но в последнее время об этом ничего не слышно. Складывается впечатление, что как и старенький вентилятор, не способный справиться со своей основной функцией, палаточный городок лишь создает видимость того, что кто-то заботится о бездомных. Забота, от которой уже отказались около 50 человек. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время для рубрики «Голоса». С жителями Цхинвали беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как бы вы оценили уровень медицинского обслуживания у нас в республике?
Ну, вроде нормально. Мне нравится, как они обслуживают. Я ничего не могу против них сказать, что они плохо обслуживают или там что-то. Что-то, если, например, надо будет, вот как бы попадает пациент, то нормально все обслуживают.
Я довольна, хотя я больше времени бываю в Северной Осетии и там обращаюсь к врачам. Но и здешней медициной я довольна. Однажды моя дочь попала в больницу, и тогда мы тоже были очень довольны и врачами, и лечением.
Очень и по-разному уровень медицинского обслуживания. К сожалению, в нашей республике действует закон. Если свои, обслуживают хорошо знакомые. Если не свои, то так, конечно, остается желать лучшего обслуживания. Ну, по большому счету, я довольна нашими врачами. При наших условиях, при том, что мы, через что мы прошли, я думаю, что неплохо. Обслуживают, работают, стараются. При их зарплатах, при том, тех условиях, которые у них есть, неплохо. Я мамаша троих детей, так что мне, хочешь не хочешь, дети маленькие часто болеют, и хочешь не хочешь, приходится с этим сталкиваться. Да, ну, все-таки они, не знаю, мне кажется, что они очень приветливые, добродушные люди, наши врачи. Хотя они врачи все циники, но при том стараются.
Уровень на нуле, я бы сказала, начиная со службы скорой медицинской помощи и до больницы. Почему тяжелых больных должны вывозить в Грузию, с которой мы воевали? Можно же отправить и подготовить специалистов, которые бы работали здесь. Наши люди в очень тяжелой ситуации. Да, есть у нас, конечно, хорошие врачи, но нет условий, оборудования. Я высоко оцениваю уровень нашей медицины. Я довольна ею. Я часто обращаюсь к врачам, к окулисту, невропатологу. Бываю довольна и приемом, и назначенное ими лечение мне всегда помогает. Так что ничего плохого про наших врачей и медицину я сказать не могу. Теми, с кем я сталкивалась, я всегда остаюсь довольна.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас пришло время для нашей рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Армия США окончательно покинула свою единственную авиабазу в Киргизии, в Бишкекском аэропорту Манас, после 13 лет пребывания. Центр транзитных перевозок, так официально называлась база, был ключевым вопросом и нередко проблемой в отношениях между Киргизией, Россией и США, рассказывает Тимур Тактаналиев.
Киргизские военные решают, что делать с инфраструктурой и невоенной техникой, оставшимися в наследство. А правительство пока безуспешно пытается привлечь иностранные инвестиции для создания международного транспортного узла в столичном аэропорту. Срок соглашения о пребывании центра транзитных перевозок, который служил перевалочным пунктом для военных сил НАТО из Афганистана и осуществлял дозаправку самолетов военно-воздушных сил коалиционных войск, истек 11 июля. Как сообщает посольство США в Киргизии, последние американские военнослужащие покинули авиабазу в июне. По словам пресс-атташе посольства Сюзанны Вуд, транзитный центр никогда не рассматривался в качестве постоянного объекта, поэтому его ликвидация не повлияет на двусторонние отношения между США и Киргизией. Мы продолжим поддерживать демократическое и экономическое развитие Киргизии и надеемся, что в будущем наше сотрудничество будет только укрепляться. Киргизия является единственной демократией во всем Центральноазиатском регионе, и мы очень заинтересованы в том, чтобы поддерживать страну. Вот почему мы вложили почти 2 миллиарда долларов за всю историю наших двусторонних отношений. По линии USAID мы поддерживаем демократические преобразования, здравоохранение, реформу образования. Также мы сотрудничаем по вопросам границ, в борьбе с распространением наркотиков и так далее. Ликвидация авиабазы в аэропорту Манас не означает, что она прекратила свое существование навсегда. Центр транзитных перевозок продолжает выполнять свою миссию, но теперь уже из Румынии. Процесс передислокации начался в январе 2014 года. Киргизия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о пребывании центра транзитоперевозок в июне 2013 года, хотя американская сторона предпринимала несколько попыток договориться о продлении соглашения. Время полета из бишкекского аэропорта до Кабула составляет меньше 1 часа, в то время как из Румынии больше 6 часов. Эксперт по государственному управлению Шаразил Бактугулов полагает, что киргизские власти лишили себя единственной возможности непосредственного контакта с американскими властями.
Предмета и объекта для каких-то коммуникаций на двустороннем уровне между США и Кыргызстаном нет. Ну и, в принципе, если там посмотреть, интерес к Кыргызстану каждым годом падал. Появление островка демократии сначала был большой интерес, потом он все снижался. Интерес потом опять возник в связи с началом антитеррористической операции и обеспечения безопасности в Афганистане. Да? То есть, собственно, когда и появилась эта база. И единственным предметом для переговоров между США и Кыргызстаном все эти последние десятилетия была как раз таки авиабаза, более ничего, да. А если нет базы, то, соответственно, нет потребности для таких активных переговоров.
Либеральные СМИ Киргизии вывод американской авиабазы назвали концом многовекторной внешней политики Киргизии. С приходом Алмазбека Атамбаева Бишкек стремится укрепить отношения с Россией, называя ее стратегическим партнером. Москва и Бишкек подписали ряд соглашений в сфере экономического и военного сотрудничества. Киргизия стоит на пороге вступления в таможенный союз и далее намерена присоединиться к Евразийскому экономическому союзу, хотя эксперты с сомнением отзываются о выгодах интеграции. Депутат парламента от президентской социал-демократической партии Киргизии Бахтияр Кадыров сетует, что США сами не проявляют интерес к его стране.
Россия более активна с Кыргызстаном, более желаема к сотрудничеству, поэтому и мы отзываемся на это. Оно выгодно нам в этом отношении. Если сейчас Америка скажет, мы будем здесь открывать новые технологические производства, вот они поставят технологии, заводы, фабрики, какие-то такие мощные производства, почему нет? Пожалуйста. Каждая супердержава хочет установить гегемонию на планете, утвердить свои ценности. Но в этом утверждении мирового порядка должна быть, как говорится, разновекторность. Поэтому право России утверждать свои ценности, свои там. Но покуда мы очень долго находились порядочком, 70 лет, и у нас выработались общие ценности, то естественно, Кыргызстан там в этом разделе близок к нашим соседям.
С мнением депутата согласен и эксперт Шарадил Бактыгулов.
Россия превалирует в боях сотрудничества. Ну, США мы вообще не в чем сотрудничаем. В России, да, сотрудничество более разнообразное. Но это же, опять же, не вина России, да. Если, например, американцы выразили бы больше пожеланий, больше интереса то есть с Кыргызстаном, то я думаю, и Кыргызстан нашел бы в себе силы, чтобы развивать, поступать в сотрудничество с США. Но у них же такого нет. Все зависит от того, какая сторона преследует какие цели. С нашей точки зрения, да, у Кыргызстана, ввиду вялости госдепа США, ну, нет выхода, да. Более самое активное внешнеполитическое ведомство – это российское.
Парламент Киргизии сейчас рассматривает законопроект об иностранных агентах, который ужесточает контроль над работой НКО, получающей гранты из-за рубежа. Авторы документа не скрывают, он аналогичен тому, что был принят недавно в России. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Рубрика «Панорама».
Юная пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай 2 года назад была ранена в голову талибами. Малала стала объектом покушения, поскольку активно выступала за право женщин на учебу. После лечения в Британии девушка пообещала и дальше отстаивать свои принципы. О своей правозащитной деятельности Малала рассказала моему коллеге Александру Гостеву.
История вашего ранения потрясла весь мир. Вы теперь путешествуете очень много. А что из увиденного потрясло вас?
Я не единственный человек, переживший нападение. Во многих странах люди ежедневно подвергаются агрессии. Это происходит в Сирии, в Палестине, в Ираке. Посещая пограничный район между Иорданией и Сирией, я встретила 50-60 человек, направлявшихся из Сирии в Иорданию. Я видела несущих детей матерей, потерявших надежду найти себе место для сна или тень, где можно передохнуть. Но даже несмотря на это, они считали, что здесь у них больше шансов на мирную жизнь, чем у себя дома. Я видела босых детей, некоторые из них не имели даже одежды и ничего не ели на протяжении нескольких дней. Вот что потрясло меня. «Что происходит с миром?» – спросила я себя. «Почему эти люди вынуждены скитаться? В чем они провинились?» Я подумала, мы должны вступиться за этих людей. Об их проблемах необходимо говорить. Чтобы донести их проблемы до всеобщего сознания, мы даже используем Твиттер. Но через 2-3 дня эти проблемы уходят с первого плана и не получают должного освещения. Мы должны продолжать привлекать внимание к этому. Эти люди думают вовсе не о роскошных домах и больших машинах. Они лишь желают мира. Они желают вернуться домой.
Как вам удается способствовать развитию образования во всем мире с помощью фонда Малалы?
Несмотря на то, что фонд Малалы существует меньше года, делается уже очень многое. В пакистанской провинции Сват, где распространено использование детского труда, мы запустили проект помощи детям. Он в особенности касается детей, работающих прислугой в частных домах. Мы предоставляем им стипендии, чтобы они могли посещать школы. В Иордании мы помогаем сирийским беженцам, чтобы их дети не остались неграмотными. Мы также помогаем детям в Кении, образование для которых недоступно в связи с нищетой.
В вашей книге вы говорите о любви к долине Сват. Хотелось бы вам вернуться туда в ближайшее время.
Я много где побывала, но нет на свете места прекраснее Свата. Я хочу вернуться в Сват и к себе домой. Я горжусь тем, что я из Свата. Если Богу будет угодно, я надеюсь, что когда-нибудь смогу вернуться в Сват.
Вы часто говорите о своем отце. Вы также упоминаете его в вашей книге. А какова роль матери в вашем успехе?
Моя мать играет большую роль в моей жизни и в жизни моего отца. Она поддерживала нас с отцом, считала, что наша компания за мир и образование – правое дело. Моя мать – отважная женщина. Она любит образование и до сих пор стремится к нему. Сейчас она продолжает учебу в центре для взрослых. Она сожалеет, что не получила образование в юности, но надеется, что и сейчас не поздно.
Многие считают вас не по возрасту мудрым человеком. Ваша деятельность получила мировое признание. А вам никогда не бывает жаль своего потерянного детства?
Ситуация, с которой мне пришлось столкнуться в Свате, навсегда изменила мою жизнь. Когда я осознала, что девочки не могут посещать школы, что ежедневно происходят взрывы и что жизнь людей в опасности, тогда я решила работать на дело образования и мира, и я намереваюсь продолжать это. Я очень дорожу полученными мной наградами. Я благодарна всем, кто поддерживает мою деятельность. Счастье моего детства заключается не в игрушках, куклах и красивой одежде. Мои мечты – мечты любого другого ребенка, лишь с небольшим отличием. Цель моей жизни – обеспечить школьное образование каждому ребенку. Моя личная жизнь ничем не отличается от жизни других детей. Я даже ссорюсь со своими братьями. Однако я изо всех сил стараюсь осуществить цель моей жизни.
Это была пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай. С ней беседовал Александр Гостев.
Рубрика «Панорама».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.